Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Здравствуйте, в студии Никита Воронков. Продолжаем разговаривать с Константином Апрелевым, вице-президентом гильдии риэлторов России. Ну, я предлагаю уже о спросе и предложении поговорить на рынке недвижимости. Вот по цифрам, что удалось из последнего раздобыть, стоимость вторичного жилья растет, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, и прилегающих областях. Ценник достиг исторического максимума. Например, в четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторички в Москве составила 200,5 тысяч рублей за квадратный метр, в Питере 124,5 тысячи рублей за квадратный метр. За счет чего вторичное жилье дорожает? И ждать ли спада, например, или продолжит оно дорожать?
Спасибо. Я хочу сказать следующее. Ну, во-первых, на самом деле у нас самым ключевым инструментом, который влияет на спрос и на возможные изменения цены на сегодня, конечно же, является ипотека. При снижении ставок по ипотеке тут же увеличивается спрос. Причем, с моей точки зрения, и Центробанк это прекрасно понимает, как основной регулятор этого рынка. Именно по этой причине ставка меняется очень плавно для того, чтобы не увеличить существенно цену. Да? То есть какая ключевая задача на сегодня вообще в целом преследуется, да, увеличением ставки? Конечно, это расширение спроса, с одной стороны. Но если, например, сразу бы была уменьшена ставка с 8 до 4%, это не может же сразу же увеличить эластично предложение на рынке. Да? И, естественно, это привело бы сразу же к росту цен, очень существенному. Потому что объем предложения, он не может, так же, как ставка по ипотеке, измениться за несколько дней. И на первичном рынке жилье нужно построить, чтобы вывести больший объем жилья на рынок. Так же, как и не все готовы тут же распрощаться со своим собственным жильем, да, потому что подбирают что-то другое. Поэтому, с моей точки зрения, ипотечная ставка – это хороший инструмент для того, чтобы создать устойчивый спрос на рынке, который бы в том числе стимулировал новое строительство жилья, для того, чтобы развивался рынок предложения. И вот эти задачи как раз и в том числе балансируются Центробанком при снижении поэтапном, постепенном ставки. То есть, расширяя возможный спрос, Центробанк на фоне отсутствия роста доходов населения, подчеркиваю, да, стимулирует спрос и поддерживает его на стабильном уровне. Вот это как бы одна из ключевых задач, которая сегодня реализуется в рамках финансовой политики ЦБ. Что мы видим? Мы видим, на самом деле, что за последний примерно год, по октябрь включительно, во всей России цены немножко выросли. В Москве примерно на 7% цены выросли, в среднем, подчеркиваю.
Это в принципе России, по всей, да, недвижке?
По всей жилой недвижимости, да, по всей жилой недвижимости. Это касается и новостроек, это касается и вторичного рынка. Но в разных регионах по-разному, да. Значит, с моей точки зрения, первый стимулятор – это снижение ставки по ипотеке. И здесь, безусловно, это ключевой инструмент. Второй момент, который тоже имеет значение и который влиял на рынок, это объем нового, интересного, хорошего жилья. Да? Потому что, когда выводится новое жилье на рынок, оно, безусловно, обладает другими потребительскими свойствами. Эти потребительские свойства выше, поэтому в среднем и ценник на рынке начинает расти за счет этого. Второй момент, чем более готовый, чем более высокой степени готовности новостройка, тем, естественно, выше цена. Поэтому, когда аналитики начинают анализировать состояние рынка и говорят, что цены на новостройки растут, Честно, не понимаю, как они эту задачу отслеживают качественно. Мне кажется, что это очень сложно, потому что в зависимости от степени готовности, да, цена, естественно, меняется. И чем выше степень готовности, тем выше цена на рынке. По крайней мере, по сделкам, которые не проходят по эскроу. Да. По эскроу на сегодня, к сожалению, цена вообще практически никак не претерпевает изменений.
И это плюс или минус?
Это большой минус, с моей точки зрения, по модели эскроу. Очень плохо, что невозможно эскроу-счет постепенно раскрывать. И это последняя позиция Центробанка. То есть застройщик пока не построит жилье, не сможет раскрыть депозит, даже если в высокой степени готовности находится дом. То есть мне кажется, что вот в такой модели для рынка, к сожалению, она очень ущербная. То есть застройщику проще тогда построить жилье за счет проектного финансирования, если банк может эти денежные средства выделить, и продавать уже готовое жилье без всяких эскроу-счетов. Так же, как и для потребителей, не имеет смысла брать ипотеку, класть деньги на эскроу-счет, да, по сути, кредитовать этот эскроу-счет со стороны физического лица дольщика, не понимая до конца, какие сроки точно стройка закончится, потому что в случае, если стройка вовремя не закончится, никаких штрафных санкций дольщик, то есть человек, который купил эту недвижимость, не получит. То есть, если эта стройка вообще не будет завершена, он просто вернет эти деньги, которые 3 или 4 года находились на эскроу-счете, причем и снять он их без потерь для себя не может с этого эскроу-счета. То есть, с моей точки зрения, инструмент эскроу-счетов недокручен, он недоработан, он не стимулирует застройщика к тому, чтобы привлекать деньги на эскроу-счета, он не стимулирует дольщика никак раньше внести эти деньги на этот эскроу-счет, так как это было раньше, когда дольщик вкладывал деньги на ранней стадии строительства, он платил меньше за квадратный метр, чем на более поздней стадии строительства. То есть, на самом деле, получается модель, в которой выигрывают только банки, которые бесплатно получают деньги на эти эскроу-счета, и они...
А разве можно с эскроу-счетов их использовать?
Ну, в банке все можно, потому что по факту значит, там есть коэффициент резервирования и все остальное, да, но получается, что банк не заинтересован реально в том, чтобы проект реализовался, потому что у него находятся в денежной массе бесплатные деньги, и чем дольше этот проект не реализуется, тем для
банка
лучше.
Дольше они на него работают.
Конечно.
Константин Николаевич, еще вопрос, насколько актуально сейчас и как долго может быть актуальным идея инвестиций в недвижимость? То есть вот люди, покупающие квартиры, дома, любую другую недвижимость, как вложение рассматривающие?
Ну, с моей точки зрения, здесь нужно рассматривать следующую вещь. Да? Сегодня какова доходность вложения в само жилье? Да? Доходность на сегодня составляет 3-4-5% годовых примерно. Да?
То есть это меньше, чем по депозиту даже?
Конечно, получается, что это ниже. Но если не считать возможного роста цены. Да?
Угу.
То есть, как только возможный рост цены на 2-3 пункта выше, да, ежегодно, то нужно складывать доходность с потенциальным ростом цены. И тут уже становится более интересно, чем размещение денег на депозите. Поэтому, если тренд роста цен, то, с чего мы начали, да, вторую часть сегодняшней передачи, устойчивый, то, безусловно, в недвижимость вкладывать интересно, потому что вы можете получить больше, чем по депозиту. Как только рынок притормаживает и цены растут медленнее, чем 2-3% годовых, этот продукт инвестиционно становится менее интересным, чем размещение на депозитах. И вот в этом смысле есть такой баланс. С моей точки зрения, какого-то ожидания дальнейшего роста цен у нас на сегодня основной инструмент ожидания возможного роста цен – это сокращение объема строительства нового жилья. С моей точки зрения, в регионах России это точно произойдет, потому что вот этот инструмент эскроу-счетов, он ухудшил возможность привлечения денежных средств граждан. Естественно, за счет этого будет сокращаться количество вводимого жилья. И поскольку этот финансовый инструмент неэффективный, он не поддержан именно физическими лицами-дольщиками, они свои деньги не понесут на эскроу-счета, соответственно, в тех регионах, где сохранятся объемы строительства нового жилья, рост цен будет меньше. Да? А в тех регионах, где упадут темпы строительства нового жилья, скорее всего, может начаться небольшой рост цен, особенно если это будет подогрето снижением ставки ипотеки, по ипотеке.
Uh-huh.
Но основным драйвером всегда раньше были доходы населения, но вот, к сожалению, на сегодняшний момент уже с 2014 года практически у нас отсутствует рост доходов населения, поэтому этот драйвер не фигурирует в возможных росте спроса и цен, соответственно.
Константин Николаевич, спасибо вам большое. Не все, к сожалению, успели охватить, но, тем не менее, было информативно. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, был в гостях у «Радио Спутник». Благодарю.
Спасибо.
По душам.